Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
В эфире радио «Крым Реалии», в студии для вас работает Тарас Ибрагимов, и в ближайшие полчаса будем говорить о самом громком, самом большом деле Хизбут-Тахрир, деле 25 крымских татар. 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму самые массовые обыски в домах крымских татар с момента аннексии России полуострова. Начиная с 4 часов утра, сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел России, а также Росгвардии развернули 27 спецопераций в поселках и микрорайонах компактного проживания крымских татар Строгановка, Каменка и Айкован в Симферополе, а также в Белогорском районе Крыма. Обыски сопровождались многочисленными нарушениями. Силовики оцепили дома крымских татар, отбирали мобильные телефоны, запрещали звонить адвокатам и не допускали их к семьям. Всех понятых привезли с собой. В некоторых домах крымские силовики выламывали двери, изолировали жителей дома в одной комнате и не разрешали им наблюдать за обыском в других помещениях, где потом, по версии следствия, была найдена запрещенная литература. В результате обысков к обеду 27 марта силовики задержали и увезли в Крымское управление ФСБ 20 человек по подозрению причастности к деятельности организации «Хизбут-Тахрир», которая признана в России террористической, но легально действует в Украине. Давайте послушаем, как вспоминает события этого дня гражданский журналист Зидана Джикилямов.
Массовые обыски, которые были, когда забрали 25 человек, она вообще, честно говоря, история очень сильная. Я утром проснулся, услышал, что в Крыму идут обыски. Было 3 человека по Фейсбуку. Пока я одевался, пока умывался, пока я готовил свой штатив и все остальное, их было уже 5. Когда я вышел из дома, их было уже 7 обысков. Когда я уже ехал в машине, я не помню точно, в каком районе я был, где-то в районе Белогорска, наверное, уже было 12. И вот до Симферополя, пока мы добрались, чтобы осветить один из этих обысков, то уже было более 25.
Еще 3 крымских татар, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова, силовики задержали на следующий день, 28 марта, по дороге в Ростов-на-Дону. Через пару недель, 16 марта, на административной границе с Крымом сотрудники ФСБ задержали Раима Айвазова. 10 июня в поселке Строгановка крымские силовики арестовали активиста крымской солидарности Искендера Сулейманова. По итогам этих арестов силовиками было сформировано дело 25 крымских татар, обвиняемых в причастности к организации Хизбут Тахрир. Все задержанные крымские татары в итоге были арестованы и по сегодняшний день находятся под стражей. В пресс-релизе крымской ФСБ от 27 марта говорится следующее. Далее цитата. «Установлено, что члены структуры, имеется в виду партия Хизбут-Тахрир, осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Также в документе говорилось, что в ходе конспиративных собраний члены этой группы распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в тот день на своей странице в Фейсбуке написал, что, цитата, «правительство республики полностью поддерживает принимаемые меры. Любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас, преступность и экстремизм не имеют национальности и религиозной принадлежности. Все участники запрещенных организаций, работавших в интересах иностранных государств, будут отвечать в соответствии с законами Российской Федерации вне зависимости от национальности. Тот, кто эти законы не уважает, может искать себе место для жизни в любой другой точке мира. Здесь таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит». Конец цитаты. Аксенов также поблагодарил правоохранителей за профессиональную системную работу. В свою очередь, многие украинские ведомства, в том числе, например, МИД, в тот день выразили решительный протест против действий российских силовиков в Крыму. Также массовые аресты крымских татар осудили украинские и российские правозащитники. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал всех арестованных по этому делу политзаключенными. Вот что говорится в карточке дела на сайте «Мемориала». И далее цитата. «Данная группа обвиняемых не только не располагала огнестрельным или холодным оружием, взрывчатыми веществами, но и не предпринимала каких-либо действий с целью их приобретения или хищения. В ходе следственных действий оружие не изымалось, не было и у обвиняемых разработанных планов по захвату государственной власти на территории Российской Федерации или ее части». И далее еще один фрагмент из заявления мемориала. Даже на фоне постоянных репрессий против участников Хизб-ут-Тахрир в Крыму задержания по этому делу выделяются, и не только своей массовостью. Большая часть попавших в жернова российских силовиков, силовых органов в этот раз так или иначе связаны с Крымской солидарностью, правозащитным общественным объединением, которое поддерживает жертв репрессий. Люди, которые осуществляли информационную поддержку жертв репрессий, организовывали передачи узникам, помощь их семьям, регулярно посещали суды по политическим делам, сами оказались за решеткой. И с нами на связи правозащитница и журналистка Лутфия Зудиева. Лутфия, доброе утро, спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Лутфей, я процитирую еще один фрагмент из заявления мемориала. Весьма, далее цитата, «Весьма вероятно, что обвинение в причастности к Хизб-ут-Тахрир – это удобное и привычное обвинение для подавления общественной солидарности и гражданской активности крымских татар». Вот вы бы могли объяснить этот тезис, почему дело 25 крымских татар, которое сейчас слушается в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, это история про преследование крымской солидарности. И вот спустя два года, оглядываясь назад, как эти события повлияли на работу крымской солидарности?
Тарас, здесь действительно сплетаются два очень важных аспекта. Первый из них, он связан с активизмом этих людей, и в этой части я полностью разделяю позицию правозащитного центра «Мемориал». Вот здесь сейчас упоминалось задержание Османа Ахметова и Ремзибекирова в городе Аксай сразу после массовых обысков. Так вот, когда Османа доставили в течение суток в здание ФСБ в Симферополе, и к работе с ним приступил оперативник ФСБ, то первое, с чего он начал разговор, а Усман отказывался вступать вообще в какой-либо диалог и шел по 51-й статье Конституции Российской Федерации свидетельствовать против себя и своих близких. Первое, с чего начал диалог оперативник, я даже процитирую эту фразу, он описал это в рассказе своей депортации. «А чего это ты? На видео крымской солидарности ты еще как сговорчивый и общительный, а тут молчишь. Что это вы там придумали? Крымскую солидарность какую-то, каких-то политзаключенных? Почему сейчас ты молчишь?» То есть вот это дает обоснованное такое понимание, что спусковым крючком для задержания всех этих людей 27 марта была их активность. Есть очень символичная коллективная фото, если я не ошибаюсь, у журналиста Антона Мамонюка, который проработал несколько лет в Крыму, где под зданием Верховного суда Республики Крым он сфотографировал очень большую группу активистов рядом с адвокатами. И вот сейчас практически все, кроме адвокатов, на этой фотографии находятся под арестом. То есть вот их работа в поддержку ранее арестованных, их физические данных, прямые эфиры, их текстовые публикации и вообще их рассказ честный про то, что происходит в Крыму, в какой-то момент стал настолько раздражительным для спецслужб, что они решили просто физически сломать эту активность и взять в один день такое количество людей. Я видела документы уголовного дела. Изначально планировалось вообще 30 человек арестовывать, но они нашли только 23 человека в обследовании, поэтому арестовали такое количество.
Ну, была даже информация, я вот из общения с адвокатами еще тогда вот сразу после арестов, и один из адвокатов сказал, что вот в разговоре со следователем, один из следователей по этому делу сказал, что вообще они планировали задержать даже не 30, а 40 человек. Ну, и это очевидно, вот если вспоминать те события два года назад, что и многие украинские правозащитники, и российские, они опасались того, что это такое вот серьезное наступление на гражданскую журналистику, на активизм, потому что действительно, как и говорится в справке правозащитного центра «Мемориал», и вот как и вы говорите, что многие из арестованных, они либо журналисты, либо активисты, либо правозащитники. И было опасение, я к тому это веду, что было опасение, что это вот серьезно ударит по работе Крымской солидарности. И, наверное, вы хотелось услышать, как вы справились тогда, вот если оглядываться на события два года назад, вот как вы тогда, как Крымская солидарность справилась с этими, с этим ударом?
Ну, действительно, постановление на эти майские обыски было подписано в Москве в очень символическую дату 18 марта. Ну, я думаю, что крымчанам не нужно объяснять, что это за дата. Вот. И цель действительно стояла полная зачистка тотальная для того, чтобы вот эта работа общественного движения, она на физическом уровне прекратилась. Но зачистить можно конкретный коллектив из каких-то конкретных людей. А когда это общественная уже нормальная во многом платформа, которая постоянно вбирает в свой состав новых людей, потому что на психологическом уровне давление действует чаще всего на людей так, то есть чем больше оказывается давление, тем больше люди хотят сопротивляться этому, потому что никто не хочет, чтобы его ограничивали в свободе мыслить или высказывать свое мнение и так далее. И вот, вот этот удар, он не сработал таким образом, как планировали это спецслужбы. Наоборот, мне кажется, с 2019 года началось очень яркое развитие Крымской солидарности, потому что вот эта вот физическая попытка раздавить, она привела в ряды гражданских журналистов десятки молодых ребят. И вы сейчас их видите в прямых эфирах, они работают как профессиональные журналисты, выходят со стендапом и так далее. Она привела в ряды Крымской солидарности переводчиков на разные языки, на английский, на турецкий, для того, чтобы информацию о репрессиях можно было транслировать уже не только на территории Украины, России или стран СНГ. Она привела в ряды Крымской солидарности людей, которые, может быть, не готовы публично выходить в прямой эфир и говорить о какой-то позиции своей, но они готовы поддерживать семьи политзаключенных, и они продолжают эту работу даже сегодня, в условиях, когда знают, что эта помощь чревата преследованием со стороны спецслужб. Тот момент, то, что этих людей задерживают за причастность к Тахрир, исламской политической партии, которая запрещена в России с 2003 года, но действует без запрета в Украине, то нужно отметить очень важный фактор, что, в принципе, до 2014 года организация была довольно публичной и проводила там десятки публичных мероприятий. И люди, которые так или иначе были связаны вот, активности вот, в этих мероприятиях, после аннексии Крыма, они просто пришли стали присоединились к работе Крымской солидарности, потому что у них была определенная политическая позиция по вопросу 2014 года, и они решили использовать свой потенциал вот таким образом.
Утфия, большое спасибо вам за комментарий и за включение. Я напомню, что с нами на связи была правозащитница и журналистка из Крыма Утфия Зудиева. И говорим мы сегодня о деле 25 крымских татар, которых Россия и власти в Крыму обвиняют в причастности к организации Хизбут-Тахрир, которую Россия считает террористической и запретила ее деятельность с 2003 года. Спустя два года, 16 марта, вот пару недель назад Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 25 крымских татар по существу. За это время ФСБ собрало более 50 томов обвинительных материалов. Уголовное дело по ходатайству следствия было разбито на 5 отдельных дел, по каждому из которых проходит 5 человек. На первом же заседании пятерых подсудимых — Раима Эвазова, Шабана Умерова, Фархота Базарова, Ремзи Бекирова и Резу Изетова — суд удалил из зала. Почему суд принял такое решение, объясняет адвокат Мария Эйсман. Далее прямая речь адвоката.
Сразу же в первом судебном заседании подсудимых, всех пятерых, просто удалили из судебного заседания. Почему их удалили? Потому что когда речь зашла о том, чтобы суд обычно удостоверяет там данные каждого подсудимого, там фамилия, имя, отчество, где родился, какое гражданство, есть ли дети. И подсудимый Базаров захотел, чтобы давать все показания и пояснения на крымско-татарском языке, и попросил переводчика. Суд отказал. А когда Базаров продолжил общение с судом на крымско-татарском языке, то его просто удалили. В ответ на это другие подсудимые стали также отвечать на крымско-татарском языке. И в итоге удалили всех. То есть мы остались в зале с прокурором, судом, адвокатами, но без подсудимых. Удалять подсудимого вообще-то из зала судебного заседания как бы можно по закону, но только в исключительных случаях, когда действительно их поведение мешает и нарушает права других обвиняемых и других участников процесса. А спокойная просьба о переводчике никак не нарушила ничьи права, и поэтому вот такое вот удаление из зала суда, сразу такая радикальная мера, она, конечно, нам показалась чрезмерной, излишней, ненужной и, в общем-то, не очень-то основанной на законе, честно говоря.
Ну, это был комментарий Марии Эйсмонт, адвоката одного из подсудимых, Раима Айвазова. Она рассказала о том, что на первом же заседании их подзащитных удалили из зала суда за крымско-татарскую речь. И тем не менее, в перерыве заседания корреспондентам Крымской солидарности удалось пообщаться с подсудимыми. Вот что им рассказал правозащитник, фигурант этого дела Реза Изетов.
Я хочу выразить огромную благодарность, да, тем, кто меня сюда посадил. На полном серьезе это говорю, потому что здесь я узнал, что такое братское тепло, особенно то тепло, которое вот идет там из-за колючки. Да? Вот тот Джимат, который остался в Крыму, да, он не оставил ни нас, не оставил наши семьи. Да, и вот своими действиями всячески нас поддерживает. И поэтому тот, который меня сюда посадил, я думаю, не раз ему аукнется, потому что вспоминаю его достаточно часто. Вот. Это один момент. И второй момент, я ему очень благодарен, потому что у меня своеобразное чувство юмора появилось в тюрьме. Вот я его всячески лелею, вот этот холю, да, Николай, я выйду когда-нибудь отсюда, да, это дело буду вспоминать с юмором.
Ремзи Бекиров, который до ареста был корреспондентом Крымской солидарности, поблагодарил за поддержку ветеранов национального движения крымских татар. Давайте послушаем.
Мы удивились единой позиции о том, что нас не забывают, о том, что нас выступает наша поддержка. Да? И именно в единстве, да, возможна победа, и никак по-другому. Выражаю от лица всех присутствующих благодарность всем, кто участвовал в этом флешмобе, может сказать, в этом обращении, за их стойкую позицию, за их неравнодушие. И благодарю то, что отзывается на боль других людей.
Это был фрагмент выступления Ремзи Бекирова, гражданского журналиста, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону. А, пожалуй, самое важное, что прозвучало в тот день в зале военного суда в Ростове-на-Дону, это заявление подсудимого Раима Айвазова о пытках, которые сотрудники ФСБ Крыма применяли к нему при задержании. Давайте
посмотрим. Я был задержан тремя сотрудниками ФСБ. Одним из них это Валиуллин Ренат, который на черном автомобиле вывезли меня в поле, где имитировали расстрел, то есть они угрожали убийством, расправой меня, кричали, что никто меня не найдет. То есть, если я не буду давать показания на остальных участников этого уголовного дела. После чего доставили меня в отделение ФСБ, где давили на меня морально, психически, даже было и моментами физическое давление создавали.
Ну, а с нами на связи из Крыма адвокат Алексей Ладин. Алексей, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Алексей, вот мы слушали комментарии вашей коллеги Марии Эйсмонт о том, что ваших подзащитных удалили из зала суда вот буквально на первом заседании, не успел процесс, по сути, начаться, как уже есть ряд нарушений. Но я бы хотел с вами начать разговор с, наверное, следствия, того, как длилось следствие по этому, как шло следствие по этому делу. Два года, да, почти два года. И вот какие нарушения там фиксировались? Потому что, как минимум, хотелось бы поговорить о том, как шло ознакомление с материалами дела.
Ну, так как объем уголовного дела большой и фигурантов беспрецедентно много, собственно, следствие с самого начала столкнулось с проблемами. То есть ознакомление с материалами дела, ознакомление со следственными действиями. И все это четко и ясно проявилось именно в момент, когда мы знакомились с материалами уголовного дела перед направлением их в суд. Объем в районе 57 томов. И, собственно, было очевидно, что следствие не успевает вовремя ознакомить с материалами дела. Несмотря на то, что и адвокаты, и ребята вполне себе бодро ознакомились с материалами дела, то есть там более чем один том в день, а том в среднем состоит из 250 страниц, следствие, тем не менее, вышло в суд с ограничением по времени ознакомления с материалами дела. Суд, Киевский районный суд Симферополя, как обычно, удовлетворяет любые требования ФСБ, и, собственно, нас и ребят ограничили. Хотя какого-то ограничения адвокатов смысла вообще не было, потому что мы сфотографировались этому делу и, собственно, спокойно знакомились в офисах. Однако формально удовлетворили все требования, ограничили адвокатов, ограничили ребят. Более того, в материалах дела к уголовному делу приложены масса вещественных доказательств. Это литература, которая была изъята, в подавляющем большинстве сначала подкинута в дома ребят, а потом была изъята. Так вот, с вещдоками, несмотря на наши многочисленные ходатайства, нам так и не дали ознакомиться.
Я правильно понимаю, что, по сути, им пришлось дочитывать материалы дела, ну, там, на этапе в Ростов или уже в СИЗО Ростова-на-Дону? То есть, ну, как это происходило? Ну, чем чревато это ограничение было?
А такой возможности дочитывать у них просто-напросто не было. Позавчера состоялось очередное судебное заседание по нашей пятерке, где я защищаю Османа Арифмеметова. Там мы поставили вопрос о том, что необходимо предоставить возможность ознакомиться с вещественными доказательствами, собственно, нам, и что ребята должны ознакомиться с материалами уголовного дела. Суд пояснил, что судебный процесс будет проходить раз в неделю, поэтому будет найдено время, и ребят будут вывозить, и они будут знакомиться с материалами уголовного дела. То есть, фактически, рассмотрение дела уже началось по существу, обвинение уже представляет свои доказательства, а обвиняемые не знакомы с материалами дела в полном объеме, что является, собственно, грубым нарушением права на защиту. Ну и вещественные доказательства мы тоже еще не видели.
Ну и про обвинения, которые уже вот представляют свои доказательства. Просто 25 человек на скамье подсудимых, и, наверное, вот закрадывается мысль, что это дело чем-то особенное, да, вот оно массовое. Чем оно отличается от других дел Хизбут-Тахрир, и отличается ли вообще? И на чем строятся обвинения вот именно в этом деле?
Ну, во-первых, рассмотрение этого дела, а я бы сказал даже этих дел, получается, их разбили на 5 пятерок, начинается с беспрецедентных нарушений прав. Именно потому, что это дело очень большое по количеству фигурантов. В обвинительном заключении, то есть ребят обвиняют в том, что они коммуницировали все вместе. То есть деяние, которое им вменяют, это деяние, которое якобы там совершили, преступное деяние, 29 человек. То есть 25 человек, которые сейчас находятся под стражей, и 4 человека, которые находятся в международном розыске. Хотя на самом деле Интерпол не исполняет требования крымских судов, потому что он считает их нелегитимным. Так вот, искусственно разбили на 5 пятерок, я полагаю, только для того, чтобы Южный окружной военный суд смог переварить, что называется, это уголовное дело. Как показало рассмотрение второй бахчисарайской группы, где на скамье подсудимых сидело 8 человек, рассмотрение дела проходило весьма сложно, именно из-за такого количества обвиняемых. Потому что необходимо соблюсти все их права, у каждого существует ходатайство, у каждого существуют вопросы, заявления там в ходе допросов. А если будет на скамье подсудимых 25 человек, как того требует закон, да, то я думаю, рассмотрение уголовного дела может затянуться на многие года. Поэтому решили, да, поэтому решили вот такое искусственно разделить на 5 пятерок, и, может быть, они полагают, что все это дело пройдет. Однако, это искусственное разделение, оно ставит новые вопросы. Каким образом будут допрашиваться в рамках, допустим, одной отдельной пятерки другие фигуранты, другие ребята, которые формально рассматриваются в рамках другого уголовного дела. То есть, с одной стороны, они являются обвиняемыми, у них есть ряд прав. А с другой стороны, в рамках других уголовных дел, они должны допрашиваться в качестве свидетелей. Их должны будут предупреждать об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, что недопустимо, и сразу делают их показания недопустимыми доказательствами. Возникает весьма много вопросов по этому поводу. Кроме того, как правильно пояснила моя коллега, суд на самом начальном этапе столкнулся с трудностями, я так понимаю, назначения переводчиков. Потому что ресурс переводчиков с крымско-татарского языка на русский в Крыму тоже ограничен. Сейчас в Южном окружном военном суде находится, если я не ошибаюсь, 9 дел в отношении крымских татар. И просто-напросто суд не может обеспечить всех их переводчиками. Именно поэтому суд идет на такой беспрецедентный шаг, как отказ в удовлетворении требований по переводчику. На предварительном слушании суд самостоятельно истребовал документы из средней школы, в которой учился Осман Арифмеметов, и даже озвучил тему сочинения в выпускном классе, которую писал Осман. Я вот сильно не уверен, что эти сочинения вообще хранятся столь долгое время. И на самом деле не имеет принципиального значения, на каком языке писал Осман сочинения. Конституция Российской Федерации, в других федеральных законах четко и ясно написано, что обвиняемый имеет право давать показания на русском языке, либо на любом другом языке, который им понятен. То есть это не их обязанность. Они не должны доказывать, что мы владеем там или не владеем русским языком. Они просто по умолчанию вправе это делать.
Алексей, большое спасибо вам за комментарии, за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Я напомню, что это был адвокат Алексей Ладин. Он говорил о том, о тех нарушениях, которые уже фиксируют при рассмотрении этого дела. Оно только начало слушаться в военном суде в Ростове-на-Дону, дело 25 крымских татар, и уже адвокаты заявляют и фиксируют нарушения. И поддержать подсудимых в Ростов-на-Дону на одно из первых заседаний приехал российский оппозиционный активист Константин Котов, ранее осужденный по Дадинской статье. Давайте послушаем, что он сказал.
Я считаю, что это сфабрикованное уголовное дело, одно из многих. Я об этом говорил в городе Москве, говорю это и здесь, на улицах Ростова-на-Дону. Я считаю, что не эти ребята, которые вот находятся в суде, террористы, а террористы, в первую очередь, российское государство, которое преследует людей фактически за то, что они жители Крыма, за то, что они активные граждане, за то, что они не согласны с тем, что Крым сейчас, как я считаю, фактически оккупирован Россией. И вот за это, за их мысли, их сейчас и судят. Подвергают репрессиям их и весь крымско-татарский народ. Поэтому я приехал их сюда поддержать и еще раз напомнить.
Это был комментарий Константина Котова, и с нами на связи Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро, и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Мы обсуждаем сегодня дело 25 крымских татар, и вот вопрос к вам как правозащитнику. Я вот начну с новости, что Государственный департамент США 30 марта опубликовал доклад по правам человека за 2020 год. И хотелось бы услышать от вас комментарий, можно ли ожидать поддержки со стороны различных международных площадок вот по делам Хизбут-Тахрир, и, в принципе, как эти площадки относятся и квалифицируют эти дела, потому что, ну, мы знаем позицию украинских правозащитников, мы знаем позицию российских правозащитников, что это политически мотивированные дела, что часть правозащитников считает, что преследуют по политическим мотивам, часть выделяет в том числе и религиозный фактор. Интересно было бы услышать ваше мнение и ваш комментарий по поводу того, как смотрит на эти дела международное сообщество.
Международное сообщество действительно имеет свою позицию, и более того, она немножко может отличаться от институции, которую мы рассматриваем. Но в целом оценка по этим делам уже есть. Иногда даже можно увидеть там оценки и заявления отдельным, ну, как мы говорим, группам, да, задержанных среди вот этих дел по обвинению в Хизб-ут-Тахрир. Но прежде всего, начиная там еще с 2015 года и уже четко с 2016 года, можно увидеть в документах разных международных, как это оценивается. Но я бы, наверное, начала с документов ООНовских. Они, наверное, наиболее полные и больше обращают внимание на это дело. Я бы сказала, что не только на сам политический мотив. В ООНовских документах можно найти гораздо больше оценок относительно разных аспектов этого дела. Ну, наверное, самые такие на слуху документы – это резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые, в принципе, сейчас уже стали ежегодными, о правах человека в Крыму. И там, во-первых, вообще, в принципе, довольно редко, когда вы можете встретить в резолюциях ООН конкретные имена людей. И в последней резолюции 2020 года есть Эмир Хусейн Куку и Сервер Мустафаев, которые как раз определяются, да, как жертвы политически мотивированных процессов. Об этом четко сказано. И даже есть конкретные имена. Ранее еще был Владимир Балух и Олег Сенцов. Это вообще большая редкость, когда отдельные имена упоминаются. Также важно, что именно в резолюции ООН, помимо того, что упоминаются имена как раз тех людей, которые, да, сидят именно по таким сфабрикованным политделам, есть еще важный момент, что в самой резолюции несколько аспектов рассматривается. Например, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН говорит о том, что это безосновательное преследование десятков мирных мусульман за их предполагаемую принадлежность к исламским организациям. Отдельно выделяется вопрос, который как раз вы недавно обсуждали в эфире, по поводу военных судов. В принципе, вообще военные суды не могут рассматривать гражданские дела. Это вообще грубейшее нарушение международного гуманитарного права. И в резолюции именно относительно этих обвинений, да, за участие в Хизб-ут-Тахрир, также сказано, что осуждается эта практика использования военных судов. И также отдельно всегда в контексте, в первую очередь, именно таких дел, да, которые сегодня мы обсуждаем, и это самое, да, массовое задержание в обвинениях в Хизб-ут-Тахрир, отдельно ООНовские резолюции осуждают вообще применение так называемого антитеррористического законодательства. Вот. Еще более полно аспекты по поводу этого дела можно прочитать уже в отдельных докладах Верховного комиссара, а сейчас это еще и доклады Генерального секретаря ООН. Например, последний доклад Генерального секретаря ООН на тему Крыма был в 2020 году. И там тоже отдельно посвящено довольно много тому, как оценивает Верховный комиссар и Генеральный секретарь вообще эти дела, которые там происходят. И там как раз также указывается про судебное разбирательство военных судов, которые вообще не соответствуют стандартам правосудия. И довольно много уделяется внимания по сравнению там, с тем, что обычно довольно коротко говорится о политически мотивированных делах. И вот там как раз также сказано в докладе Генерального секретаря, по поводу обвинительных приговоров, что они выносятся, и, в принципе, есть, ну, это пример несправедливого судебного разбирательства. Как раз там говорится о том, что, например, показания анонимных свидетелей постоянно используют и осуждаются, эта практика, что постоянно есть какие-то странные экспертизы, обвинения, и полностью игнорируется обычно сторона защиты. То есть, в принципе, наиболее, наверное, полно как раз анализируются и оцениваются эти дела вот в ООНовских документах. Но, естественно, ООН – это не единственный орган, в которых можно найти упоминание и оценку этим делам. Есть Европейский парламент, Европейского парламента.
Он регулярно просто... тоже делает заявления.
Да, довольно регулярно, но, наверное, одно из таких прям четких, скажем так, да, на тему, о которой мы сегодня говорим, это резолюция 2017 года. Она называлась «Относительно украинских заключенных в России и в Крыму». Там вообще поименный список, если помните, это один, наверное, из первых таких примеров, когда международные институции опубликовали полный на тот момент список, это было 62 человека, среди них есть как раз и те, кто обвиняется по Хизб-ут-Тахрир делам. И там коротко сказано, что, в принципе, Европарламент их считает украинскими политическими заключенными или заключенными по политическим мотивам. Там не разбираются подробности дела, но есть оценка и более-менее есть еще и поименный список, что довольно редко. И отдельно есть документы, которые касаются Совета Европы, а именно это резолюции по СЕ. Их было там более 10 относительно Крыма, но по поводу незаконно лишенных свободы есть вообще отдельная резолюция, она была принята еще в 2018 году, она так и называется «Украинские граждане, которые удерживаются Российской Федерации как политические заключенные». И там речь идет, естественно, в том числе и о тех крымских татарах и вообще мусульманах, которые проходят по делам, ну, так называемым, да, Хизбут-Тахрир, где их обвиняют в этом. И я бы добавила еще один очень важный момент, помимо резолюции. Есть еще важное заявление прокурора Международного уголовного суда, который завершил предварительное расследование в конце 2020 года, вот, и говорит о военных и преступлениях против человечности, в том числе в оккупированном Крыму. И что важно, там есть отдельная, скажем так, группа преступлений, да, это преступления против человечности. И прокурор сказал, что есть основания говорить о том, что среди преступлений против человечности есть преследование любой идентифицированной группы по политическим мотивам. И я считаю, что как раз преследование такой огромной группы мусульман, крымских татар, тут можно говорить о том, что это конкретная идентифицированная группа, тоже подпадает под то, чтобы Международный уголовный суд рассматривал это как преступление против человечности.
Большое спасибо за комментарии. Я напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник. Мы говорили с ней о деле 25 крымских татар и о том, как это дело и другие дела Хизбут-Тахрир квалифицируют международные площадки и западные страны. И в следующем блоке поговорим о событиях в Беларуси. Оставайтесь с нами. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее призвала жителей Беларуси продолжить уличные протесты против режима Александра Лукашенко. Об этом информирует Радио Свобода. Что означает заочное уголовное дело против Светланы Тихановской, потому что я напомню, что она находится на данный момент в Литве. Мы поговорим с Игорем Тышкевичем, белорусским политическим аналитиком, экспертом Украинского института будущего. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот читаем мы новость, да, о том, что появилось заочное уголовное дело против Светланы Тихановской. Вот как вы расцениваете эту новость?
Ну, на данный момент это, увы, как бы цинично это ни звучало, но это такой привычный алгоритм работы белорусских властей. Он будет сохраняться как минимум где-то до конца, до середины где-то мая. Это попытка поднять ставки и сыграть в том числе на такой эмоции, как страх. То есть белорусские власти не пытаются сегодня бороться с протестными настроениями, они пытаются бороться с протестной активностью. И таким образом просто заставляя людей подумать, стоит ли выходить на улицы. И уголовное дело в отношении Светланы Тихановской как одной из лидеров, это, в принципе, логичное в данном случае, ну, как бы цинично это ни звучало, вот в данном алгоритме это логичный шаг.
Ну, а все-таки вот вы говорите, что это попытка все-таки и в том числе запугать ту часть населения, которая все-таки до сих пор как-то пытается проявлять какое-то протестное настроение, и как оценить вот перспективы протестных настроений на ближайшее время?
Протестное настроение, тут давайте все-таки...
Проявление протестных настроений, я бы поправил себя.
С проявлением протестных настроений в ближайшее время есть кризис, потому что с одной стороны, власть пытается работать с репрессиями, с другой стороны, за начало 2020 года Евгений Лукашенко и силовые структуры достаточно сильно проработали по, в первую очередь, региональной независимой прессе, но также новой прессе, таким образом, не давая вот его протестов информационно расширяться и выходить на новые социальные группы. Ну и плюс просто репрессии, потому что сейчас демонстративно пытаются найти и достать часть активных участников протестов августа 2020 года и обвинить их в уголовных преступлениях, чтобы таким образом продемонстрировать, что, мол, власть дотянется до всех. То есть, естественно, что на всех сил не хватает, но демонстративные попытки преследования отдельных лиц, которые, естественно, становятся достоянием гласности, они в чем-то делают свое дело. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть кризис идей у оппонентов Лукашенко, потому что если первый именно уличный подъем был в первую очередь на эмоциях, то есть на украденных выборах и на тезисе солидарности, потому что людям элементарно не понравилось, когда их бьют то когда противостояние перешло в затяжную фазу, необходимо формулировать какие-то идеи. То есть не против чего ты выступаешь, а за что ты выступаешь. И вот с этим «за что» у всех, скажем так, лидеров так называемой новой оппозиции, то есть те, которые появились в 2020 году, есть огромная проблема. То есть контуров, за какую Беларусь выступаем, увы, никто из них до сих пор не сформулировал. И, естественно, это тоже колоссальный демотивирующий фактор, потому что человеку не нравится теперешняя власть, но он логично рано или поздно задает вопрос: хорошо, а если не это, то какая? А вот в ответ, как говорится, тишина против старой песни.
Игорь, и вот еще одна новость, даже две новости. Европейский Союз поддерживает международную платформу для документирования преступных действий белорусских властей против собственного народа с момента начала протестов против фальсификации выборов в августе прошлого года. И вторая, во вторник вечером госсекретарь США Энтони Биклен представил отчет Госдепартамента о ситуации с правами человека в мире за 2020 год. Давление международного сообщества, может ли оно как-то повлиять на ситуацию в Беларуси, и вот инициатива ЕС, отчет госсекретаря США, санкции, которые были введены, они как-то влияют на нынешнюю повестку?
На данном этапе нет. Смотрите. Во-первых, когда вы говорите международное сообщество, надо разделять. То есть страны с либеральной демократией, условно говоря, европейского образца, то есть это США и Европейский Союз, и остальной мир. То есть санкции не могут быть действенны, когда это действительно международные санкции. Когда это санкции части, в том числе политическое давление, части мира с определенной политической системой. Причем эти санкции не охватывают, назовем так, весь комплекс экономики Беларуси, и уж тем более они только краешком затронули комплекс, если можно так высказаться, экономики окружения Лукашенко, то есть теневых денег, вот, то по большому счету на данный момент они влияют мало. Тем более, что на данный момент белорусские власти сами выбрали путь эскалации. То есть они повышают ставки в разговоре. Тут я хочу, можно вспомнить, и проблему у польского национального меньшинства в Беларуси, то есть конфликт властей с Союзом поляков незарегистрированным, и конфликты с отдельными государствами, которые, в том числе, кстати, с Соединенными Штатами Америки, потому что весьма такой в хамоватом тоне выдержанное письмо в адрес Госдепа США недавно белорусский МИД опубликовал, где вспомнил, предложил и совместно поуправлять Аляской, там, и сказал, что ожидает в будущем 6-й флот США у морских границ Беларуси. Вот, поэтому на данном этапе идет этап эскалации. Определенное давление, то есть санкции как запас, по которому можно обсуждать и делать в будущем уступки, они будут иметь определенный эффект, но на этапе, когда официально Минск войдет уже в период и в этап необходимости налаживания диалога с теми же самыми странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.
Это... А как же можно будет наладить диалог с странами Европейского Союза или с любой демократичной страной, которая не поддерживает те действия сегодняшние? Ну, то есть я не могу понять, на что рассчитывает нынешний режим.
Давайте так. Вы мне можете назвать хотя бы один санкционный пакет в мире за последние 20 лет, из которого страна вышла, выполнив все требования. Хотя бы один.
Ну, наверное, так сразу не назову. Я предполагаю из вашего вопроса, что таких пакетов нет.
Их не существует, да, правильно. Потому что мы исследовали как раз-таки в институте будущего вопрос санкций. Таких не существует. То есть в любом случае выход из-под санкций – это компромисс. И если говорить, например, о Беларуси, то Беларусь выходила уже дважды в режим приостановки санкций, не выполнив ни одного требования Европейского Союза. Это вопрос компромиссов и это вопрос политического торга. То есть, как бы цинично это ни звучало, но Минск будет торговать головами. То есть, в первую очередь, вопросом выпускать либо не выпускать политзаключенных. Если мы говорим, например, вопросы с Польшей, то снова-таки, как бы цинично это ни звучало, но подъем ставок в вопросе польского национального меньшинства, он сместил вектор обсуждения в диалоге с Варшавой. То есть для Варшавы вместо демократии на первое место вышел вопрос защиты своего польского национального меньшинства.
Игорь, большое спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами был Игорь Тышкевич, белорусский политический аналитик, эксперт Украинского института будущего. Мы с ним обсуждали события в Беларуси, уголовное дело против Светланы Тихановской, лидера оппозиции, а в центральном блоке обсуждали дело 25 крымских татар, которых Россия и власти в Крыму обвиняют в участии в организации Хизбут-Тахрир. Это самый большой, самый громкий процесс на полуострове с момента аннексии. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Это было радио Крым. Реалии, оставайтесь с нами.